Гюстав Флобер. Воспитание чувств. Часть вторая. Глава первая. Когда Фредерик занял место в глубине дилижанса, и дилижанс тронулся, дружно подхваченный пятеркой лошадей, им овладел пьянящий восторг. Подобно зодчему, создающему план дворца, он заранее нарисовал себе будущую жизнь в Париже. Он наполнил ее утонченностью и великолепием, вознес горним высотам. В ней всего было в избытке, и это созерцание так глубоко захватило его, что все окружающее померкло. Лишь когда поравнялись с Сурденским косогором, он обратил внимание на местность. Проехали самое большое 5 километров. Это было нестерпимо. Фредерик опустил окно, чтобы смотреть на дорогу. Несколько раз он задавал кондуктору вопрос, когда они приедут. Мало-помалу он успокоился и с открытыми глазами сидел в своем углу. Фонарь, привешенный к козлам, освещал крупы коренников. Впереди Фредерик различал лишь гривы других лошадей, зыбившиеся, как белые волны. От их дыхания по обе стороны упряжки клубился пар. Железные цепочки звякали, стекла дрожали в рамах, тяжелый экипаж мерно катился по дороге. Из мрака выступал то сарай, то одинокий постоялый двор. Порою, когда проезжали деревню, видны были отсветы печи, топившиеся в пекарне. Чудовищные силуэты лошадей проносились по стене дома, стоящего напротив. На станциях, пока лошадей перепрягали, ненадолго водворялась глубокая тишина. Кто-то топал по крыше экипажа, на крыльце появлялась женщина, рукой защищая свечу от ветра. Потом кондуктор вскакивал на подножку, и дилижанс снова пускался в путь. В Мармане Фредерик услышал, как часы пробили 1:45. «Так значит, сегодня», — подумал он, — «уже сегодня. Скоро». Но мало-помалу его надежды и воспоминания на Жан, улица Шуазёль, госпожа Арну, мать — все смешалось. Фредерика разбудил глухой стук колес по деревянному настилу. Ехали по Шарантонскому мосту. Это был Париж. Его спутники сняли один фуражку, а другой — фуляровый платок, надели шляпы и занялись разговором. Первый краснолицый толстяк в бархатном сюртуке был купец. Второй ехал в столицу посоветоваться с врачом. Фредерик вдруг испугался, не причинил ли он ему ночью беспокойства, и стал извиняться, столь умиляюще действовало счастье на его душу. Так как вокзальная набережная была, видимо, затоплена, ехать продолжали прямо, и опять потянулись поля. Вдали дымили высокие фабричные трубы. Потом экипаж повернул на Иври. Въехали на какую-то улицу. Внезапно Фредерик увидел вдали купол Пантеона. Взрытая равнина напоминала груду развалин. На ней вздымался длинный крепостной вал. Вдоль пешеходных дорожек, окаймлявших шоссе, выстроились чахлые деревца, окруженные защитными рейками, которые были утыканы гвоздями. Фабрики химических изделий сменялись лесными складами. В полуоткрытые высокие ворота, вроде тех, что бывают на фермах, виднелись отвратительные дворы, полные нечистот, с грязными лужами посередине. На длинных трактирных зданиях цвета бычьей крови в простенках между окнами второго этажа выделялось по 2 скрещенных бильярдных кия в венке из намалеванных цветов. Попадались жалкие лачуги, лишь наполовину отстроенные и оштукатуренные. Потом по обе стороны дороги потянулись дома. На их голых фасадах виднелись то гигантская сигара из жести, здесь была табачная лавка, то вывеска повивальной бабки с изображением представительной женщины в чепце, которая укачивала младенца, завернутого в стеганое одеяло с кружевами. Углы домов были обклеены афишами, на 3/4 изодранными и трепетавшими на ветру точно лохмотья. Проходили рабочие в блузах, проезжали повозки с бочонками пива, прачечные фургоны, тележки с мясом. Моросил дождь, Было холодно, на бледном небе ни просвета, но там, за мглою, сияли глаза, которые были для него дороже солнца. У заставы долго стояли. Торговцы яйцами, ломовики и стадо овец запрудили весь проезд. Караульный, надвинув капюшон шинели, шагал взад и вперед у своей будки, чтобы согреться. Акцизный чиновник влез на империал, звонко раздался сигнал почтового рожка. По бульвару дилижанс промчался рысью. Стучали вальки, подпрыгивали под стромки. Длинный бич щелкал в сыром воздухе. Кондуктор громко кричал: «Эй, берегись!» И метельщики сторонились, пешеходы отскакивали назад. Брызги грязи летели в окна. Навстречу двигались вазы, кабриолеты, омнибусы. Наконец показалась решетка ботанического сада. Желтоватая вода сены почти достигала настила мостов. От нее веяло прохладой. Фредерик дышал всей грудью, наслаждаясь благодатным воздухом Парижа, словно напоенным любовью и насыщенным мыслью. Он умилился, увидев первый фиакр. Все было ему мило. Даже солома, устилавшая пороги винных погребков, даже чистильщики сапог с их ящиками, даже приказчик из бакалейной лавки, вытряхивавший золу из жаровни для кофе. Торопливо проходили женщины под зонтиками. Высунувшись, Фредерик вглядывался в их лица. Ведь случай мог привести сюда и госпожу Арну. Тянулись магазины. Толпа становилась гуще, шум усилился. Миновав набережные Святого Бернара, Турнель и Монтебелло, дилижанс продолжал путь по набережной Наполеона. Фредерику захотелось взглянуть на окна своей квартиры, но это было далеко. Потом по новому мосту еще раз перебрались через Сену, доехали до Лувра, а дальше улицами Святого Ганнория, Круа-де-Лептишан и Булуа попали на улицу Цапли и въехали во двор гостиницы. Чтобы продлить удовольствие, Фредерик одевался как можно медленнее и даже пошел на бульвар Монмартр пешком, улыбаясь при мысли, что вот сейчас на мраморной доске снова увидит любимое имя, он поднял глаза. Ни витрины, ни картин. Ничего. Он бросился на улицу Шуазёль. Господа Арну там больше не жили. Вместо привратника сидела какая-то соседка. Фредерик подождал привратника. Наконец он появился. Это был не тот. Адреса Арну он не знал. Фредерик зашел в кафе и за завтраком навел справку в торговом альманахе. Там оказалось 300 разных Арну, но Жака Арну не было. Где же они живут? Адрес должен был знать Пелерен. Он отправился в самый конец предместья Пуассаньер в его мастерскую. У двери не было ни звонка, ни молотка. Фредерик стучал кулаком, звал, кричал. Ответом ему была тишина. Потом он вспомнил о Юсане. Но где разыщешь такого человека? Однажды Фредерику случилось проводить журналиста до дома, где жила его любовница, на улицу Флерюс. Дойдя до улицы Флерюс, Фредерик спохватился, что не знает, как зовут эту девицу. Он обратился в полицейскую префектуру. Он переходил с лестницы на лестницу, из канцелярии в канцелярию. Адресный стол уже заканчивал работу. Ему предложили прийти на другой день. Потом он стал заходить ко всем торговцам картинами, каких только мог обнаружить, и справлялся, не знают ли они Арну. Господин Арну больше не занимался этим видом торговли. Наконец, упав духом, измученный и разбитый, Фредерик вернулся к себе в гостиницу и лег в постель. Когда он натягивал на себя простыню, его внезапно озарило, так что он даже подпрыгнул от радости. «Режембар! Какой же я дурак, что не вспомнил о нем!» На следующий день он уже к 7 часам утра был на улице Богоматери-Победительницы перед винным погребком, где Режембар имел обыкновение пропустить стаканчик. Погребок был еще закрыт. Фредерик решил пройтись и через полчаса вернулся. Режембар уже ушел. Фредерик выбежал на улицу. Вдали как будто мелькнула шляпа гражданина, но похоронная процессия и траурные кареты преградили путь Фредерику. Когда препятствие миновало, видение уже скрылось. К счастью, он вспомнил, что гражданин каждый день ровно в 11 часов завтракает в ресторанчике на площади Гайон. Надо было запастись терпением. После бесконечных скитаний от биржи до церкви Святой Магдалины и от Магдалины до театра Жимнас, Фредерик ровно в 11 часов вошел в ресторан, уверенный, что найдет там режимбара.
«Не знаю такого», — надменно сказал хозяин ресторана.
Фредерик стал настаивать. Тогда тот ответил: «Я с ним больше не знаком, сударь». И, величественно подняв брови, покачал головой, намекая на некую тайну. Когда они виделись в последний раз, гражданин упомянул кабачок «Александр». Фредерик съел сдобную булку и, вскочив в кабриолет, спросил кучера, нет ли где-нибудь в квартале Святой Женевьевы кафе под названием «Александр». Кучер доставил его на улицу Фран-Буржуа-Сен-Мишель к заведению с таким названием. И на вопрос Фредерика: «Скажите, пожалуйста, господин режимбар здесь?» Хозяин ответил с улыбкой более чем любезной: «Мы еще не видели его сегодня, сударь». И бросил на свою супругу, сидевшую за конторкой, многозначительный взгляд. Затем он посмотрел на стенные часы. «Но он придет, надеюсь, минут через 10, через четверть часа самое большое. Солестян, живо газеты! Что угодно заказать?» Фредерик, хотя ему ничего не хотелось, проглотил рюмку рома, за ней рюмку кирша, потом рюмку кюрасао, пил разные гроги, холодные и горячие. Он прочел весь номер века, перечитал его еще раз — изучил вплоть до мельчайших особенностей бумаги карикатуры Шаривари. Под конец он знал наизусть все объявления. Время от времени на тротуаре раздавались шаги. Он! Чей-то силуэт появлялся за окном, но всякий раз проходил мимо. От скуки Фредерик перебирался с места на место. Он сел у задней стены, потом пересел направо, затем налево. Он устраивался на середине диванчика, раскинув руки, но кот, мягко ступавший по бархатной спинке, пугал его своими прыжками, когда стремглав бросался к подносу, чтобы слезать капли сиропа, а хозяйский ребенок, несносный 4-летний малыш, играл трещоткой на ступеньках конторки. Его мамаша, маленькая бледная женщина с гнилыми зубами, бессмысленно улыбалась. Что могло произойти с режимбаром? Фредерик ждал его, погруженный в беспредельное отчаяние. Дождь, словно град, стучал по поднятому верху кабриолета. В окно с раздвинутой кисейной занавеской Фредерик видел на улице несчастную лошадь, стоявшую неподвижно, как деревянный конь. Сточная канавка между колесами превратилась в огромный ручей. Кучер, накрывшись фартуком, дремал. Однако, опасаясь, как бы не удрал его седок, он время от времени заглядывал в дверь, весь мокрый, низвергая с себя потоки воды. Если бы взгляды обладали разрушительной силой, то от часов ничего бы не осталось. Так пристально смотрел на них Фредерик. А между тем они продолжали идти. Господин Александр расхаживал взад и вперед, повторяя: «Да уж будьте уверены, он придет», и, чтобы развлечь Фредерика, заводил разговор, рассуждал о политике. Свою любезность он довел до того, что предложил сыграть партию в домино. Наконец, в половине пятого Фредерик, сидевший в кафе с 12 часов, вскочил с места и объявил, что больше не станет ждать.
«Я и сам ничего не пойму», — простодушно ответил хозяин. «В первый раз господин Леду не пришел».
«Как? Господин Леду?»
«Ну да, сударь».
«Я же сказал режимбар!» — воскликнул вне себя Фредерик.
«Ах, простите, пожалуйста, вы ошиблись. Не правда ли, госпожа Александр, этот господин сказал Леду?»
Он обратился к официанту. «Вы тоже слышали?» Официант, желая, очевидно, за что-то отомстить хозяину, ограничился улыбкой.
Фредерик велел ехать на бульвары, возмущенный потерей времени, негодуя на гражданина и пламенно мечтая узреть его, точно гражданин был божеством. Он твердо решил извлечь приятеля из глубин любого, хотя бы из самого отдаленного винного погребка. Извозчик раздражал Фредерика. Он его отпустил. Мысли путались в голове. Потом вдруг все названия кафе, какие когда-либо произносил при нем болван Режембар, разом вспыхнули в памяти, как бесчисленные огни фейерверка. Кафе Гаскар, кафе Гримбер, кафе Альбу, кабачок Бордосский, Гаванский, Гаврский, Бёв а-ля Мот, немецкая пивная, мамаша Морёль, и он посетил их все по очереди. Но из одного Режембар только что ушел, в другой должен был прийти, в третьем его уже полгода не видели, в четвертом он накануне заказал на субботу жаркое из баранины. Наконец, у трактирщика Ватье Фредерик, отворив дверь, столкнулся с официантом. «Вы знаете господина Режембара?»
«Как же, сударь, еще бы не знать, ведь я имею честь прислуживать ему. Он наверху кончает обедать».
Тут подошел хозяин заведения с салфеткой под мышкой.
«Вы, сударь, спрашиваете господина Режембара? Он только что был здесь».
Фредерик выругался, но хозяин стал уверять, что он непременно найдет его у Бутвилена.
«Даю вам честное слово, он ушел немножко раньше, чем обычно. У него деловое свидание с какими-то господами. Но, повторяю, вы его застанете у Бутвилена на улице Сен-Мартен, номер 92. Второй подъезд, во дворе налево, второй этаж, правая дверь».
Наконец, сквозь облака табачного дыма, Фредерик увидел Режембара. Он сидел один в глубине задней комнаты, позади бильярда. Перед ним стояла кружка пива. Он опустил голову, и вид у него был задумчивый.
«Долго же я вас искал!»
Режембар, не двинувшись с места, протянул ему два пальца и, словно они виделись только вчера, произнес несколько незначительных фраз по поводу открытия сессии. Фредерик прервал его и спросил самым непринужденным тоном. «Как поживает Арну?» Ответа пришлось ждать долго. Режембар полоскал горло своим напитком.
«Недурно».
«А где он теперь живет?»
«Да, на улице Паради-Пуассаньер», — отвечал удивленный гражданин.
«Какой номер?»
37. «Вы правы, чудак».
Фредерик встал.
«Как? Вы уже уходите?»
«Да, мне надо ехать. Я и позабыл, что у меня дело. Прощайте».
Из кабачка Фредерик помчался к Арну, словно на крыльях ветра, с той необычайной легкостью, какую ощущаешь лишь во сне. Он вскоре оказался перед дверью на площадке третьего этажа. На звонок вышла служанка. Открылась вторая дверь. Арну вскочил и обнял Фредерика. Госпожа Арну сидела у камина. На коленях у нее был мальчик лет 3. Дочь ее, теперь такого же роста, как мать, стояла по другую сторону камина.
«Позвольте представить вам вот этого господина», — сказал Арну, схватив сына под мышки.
Несколько минут он забавлялся тем, что высоко подбрасывал мальчика.
«Ты же его убьешь, боже мой, да перестань!» — вскричала госпожа Арну.
Но Арну клялся, что опасности никакой нет, продолжал игру и даже ласково сюсюкал на своем родном марсельском наречии.
«Ах ты мой цыпленочек, соловей ты мой маленький!»
Затем стал расспрашивать Фредерика, почему он так долго не писал, что он делал, что побудило его вернуться.
«Теперь, друг мой, я торгую фаянсом. Но поговорим о вас».
Фредерик сослался на долгий судебный процесс, а главное, чтобы вызвать к себе больше сочувствия, на здоровье матери. Короче говоря, теперь он окончательно намерен поселиться в Париже, а на следствие он промолчал, не желая бросать тень на свое прошлое. Занавески, так же как и обивка мебели, были из шерстяного коричневого штофа. В изголовье постели лежали рядом две подушки, на угольях в камине грелся чайник.
Темный абажур лампы, стоявший на краю комода, оставлял в тени комнату. Госпожа Арну была в синем мериносовом капоте. Глядя на потухающие в камине угли и положив одну руку на плечо мальчика, она другой развязывала ему тесемку на кофточке.